Продолжение речи о смысле страдания. Непонятные страдания. Мы должны признать, что бывают в нашей жизни и непостижимые страдания. Некоторые из них мы начинаем понимать лишь со временем, а все они станут ясными нам тогда, когда откроется вся книга нашей жизни, все действующие в ней, подчас забытые, причины и цели, когда обнаружится тайное нашего сердца. Иногда слушатель поражается диссонансами в музыке Вагнера. Но терпеливое ожидание конца пьесы открывает дивные аккорды, созвучия, которыми разрешается дисгармония. Причем без последней они не были бы столь прекрасными. Это и заставило Мережковского выразить свою веру в мудрость провидения такими словами. «Через борьбу и хаос дикий, через страдания и ложь, ты гармонии великой народ измученный ведешь». Но все же существуют страдания, причину которых напрасно искать в наказании за грех, и также подчас непонятна их цель. Это страдания незаслуженные и потому непонятные. Их тайна совершается в ином, потустороннем плане бытия. Они посылаются не в наказание, а для испытания. О подобном испытании говорит книга Иова. Сатана спрашивает Господа, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Бог попускает сатане лишить Иова, детей и всего богатства. Но после того Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, и пал на землю, и поклонился. Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Так испытана была верность Иова. Так он одержал первую победу. И этим оправдал человеческое достоинство, оправдал человека. Тогда сатана просит более сурового испытания, унизительного и жестокого телесного страдания самого Иова. И он поражен проказой. Но и тут Иов побеждает. Неужели доброе мы будем принимать, а злого не будем принимать? Восклицает он. Этот род страданий вызван не грехом человека, но той тайной бытия, о которой говорит Достоевский. Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Эти страдания даны человеку не по его вине, но да явятся на нем дела Божии, и да оправдается человек, а следовательно и создавший его Бог. Победа добра в душе человека – его оправдание, апология, требует, чтобы человек свободно, бескорыстно предпочел и избрал правду. И тогда, когда нет за нее никакой награды, и даже когда человек терпит невинное страдание. Ибо Христос возжелал свободной любви человека, как сказано у Достоевского. Этого испытания требует оправдание добра в мире. Проблема нравственной свободы, и оно верено человеку, ибо он-то и обладает свободой выбора в высшей мере. Не продолжается ли это испытание и в наш век, только может быть в иной форме, сообразно духу времени. Снова приходит к престолу Бога дух отрицания, Мефистофель, и получает позволение искусить человека нового времени, мыслителя, доктора Фауста. Ему дано коснуться уже души человека, отравив ее ядом сомнений. Всю силу диалектики, ума, тонкой логики Мефистофель направляет против Фауста. в то же время подвергая его различным искушениям плоти. И Фауст поддается, и в отчаянии хочет покончить с собой. Но в конце концов и в этой борьбе высшее нравственное начало побеждает в душе человека, как это видно из второй части данной драматической поэмы «Гете», и как об этом свидетельствуют факты действительной жизни тех, кого мы называем великими и мудрыми, праведными и святыми. Это горнило сомнений прошли гениальные ученые, открыто ставшие затем на сторону Бога и Христа. Так через всю историю проходит это состязание, по временам разгораясь в мировую борьбу Христа и Антихриста. Вспомним ее отражение в литературе у Ницше, Пшебышевского, Леонида Андреева, Мережковского. Устоит ли окончательно в этом испытании человек? Благословит ли Бога добро и скажет ли из глубины своего страдания, по слову Ивана Карамазова, «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои»? Выйдет ли Иов нашего времени из этой борьбы за хлеб, свободу и славу человеком, то есть существом, у которого чело обращено к вечности? Восторжествует ли человечность или мещанство победит, по выражению Александра Герцена? В этих вопросах выражается сущность многих испытаний, заданных человеку на протяжении истории. Относительно таких страданий скорее можно уразуметь, зачем они происходят, чем почему. Ибо причины их совершаются там, в потустороннем мире, и корни их уходят в запредельную, трансцендентную сторону добра, полную для нашего ограниченного ума тайн и неразрешимых вопросов бытия. И такие непонятные страдания Бог доверяет избранным, тем, которые в своей беззаветной любви к Богу способны невинно страдать, не спрашивая, почему и зачем, ибо они имеют дар жить верою, а не видением. Подумаем о приятии страдания. Мы слышали, каким образом освещается вопрос о смысле страданий, вопрос от чего и зачем они происходят. Они имеют свою действующую причину – causa efficiens, а именно уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель, целевую причину – causa finalis, возвращение человека к норме, к его истинному назначению, воспитание человека в бескорыстной любви к добру. И поскольку причиной является уход от Бога, цель есть возвращение к Богу, а через него к природе и людям, и даже больше, обожение всего, чтобы Бог был все во всем. А это есть цель бытия, как уже сказано выше. И таким образом смысл страдания осуществляется в том, что оно служит смыслу бытия вообще. И потому есть такие люди, которые благословляют страдания и видят в нем красоту. Они проникают в тайну слов Христа, в книге Откровения. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, наставляю, руковожу». И потому есть люди, способные благодарить за страдания. Благодарим Тебя, Боже, что Ты посылаешь нам не одни только солнечные лучи, иначе мы превратились бы в пустыню, но Ты посылаешь нам также тучи и дождь, чтобы мы могли приносить плоды. И даже есть такие люди, которые боятся жизни без страдания. Лучше страдание, чем самодовольная мещанская беспечность. Пусть оно будет нас от сна равнодушия и окамененного нечувствия. Жизнь без страдания опасна, и Бог, который не наказывает нас, это Бог, который не занимается нами. Вероятно, этим объясняется факт, что некоторые люди сознательно ищут страдания. страдании душа поэта зреет, в страдании святая благодать, говорит Жуковский в поэме «Камоэнс». Отсюда становится понятным также выражение бельгийского поэта Меттерлинка. Хоть ангелы прекраснее людей, но в их очах нет слез. Однако далеко не все люди побеждают страдания. Многие бывают раздавлены им. У них оно рождает не хвалу, а хулу, не благословение, а ропот и проклятие. И вот перед нами теперь практическая задача – как преодолевать страдания? Истинная мудрость о страдании, ее можно назвать патософией, заключается не в одном лишь анализе страдания и его объяснении – патология, а в умении его побеждать, мудро овладевать им. И в этом заключается одна из важнейших задач жизни, ибо принять жизнь – значит принять страдания, и уметь жить – значит уметь страдать. Практически мы относимся к страданию двояко – или мы бежим от него, или его принимаем. Первое отношение обнаруживает Будда. Он сознает, что действительность дурна, и желания наши дурные. Он бессилен переделать то и другое, и потому он видит единственный выход в том, чтобы уйти от всяких желаний, от личности, от самосознания в нирвану, род небытия. Этот путь есть бегство, уход от жизни, жажда безжеланности. Конечно, Будда сказал то, что он мог сказать, будучи только человеком, и при том живя за 6 веков до явления в мир Иисуса Христа. Он пришел к убеждению, что жизнь глубоко испорчена и искажена, что этой жизнью не стоит жить, и лучше не жить никакой жизнью, чем этой, и потому он проповедовал духовное самоуничтожение. И многие в наши дни, усталые от жизни, любят тон, упадочный для нашей эпохи поэзии. Не лучше ли в тихой безжеланности уснуть, как спит ночной ковыль? Более грубое и легкомысленное бегство от страдания люди находят в стремлении минутным наслаждением заглушить горечь жизни. Древнегреческое эпикурейство, гедонизм. Забыться безумием пира во время чумы или пляскою на краю смерти. Другое отношение к страданию есть его принятие. «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать», говорит Пушкин со свойственным ему эллинским жизнелюбием. Но и в приятии страданий еще не все разрешение вопроса. Можно тупо терпеть, стиснув зубы, а можно преодолевать и преображать страдание. Оно может быть камнем, давящим душу, но оно может сделаться скалою, на которую мы станем, как на твердую опору. Может быть, мы даже овладеем тайной претворять этот камень в крылья, которые будут нас поднимать. И не в этом ли высшая мудрость, божественное творчество жизни? Вся мудрость в том, чтобы радостно во славу Бога петь. Равно да будет сладостно и жить, и умереть, Мережковский. Когда Иеремия, этот скорбный пророк, рыдающий о своем народе и ненавидимый этим народом за постоянные обличения, падает духом, он жалуется Богу. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. О, Господи, ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою?» Бог отвечает ему: «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». То есть будешь обладать властью, творческой силой божественного слова. Вот это именно способность извлекать драгоценное из ничтожного и составляет тайну всякого творчества, божественного делания, теургии. Не она ли в химической лаборатории природы на гниющих отбросах растит благоуханный цветок? Не ей ли художник, взяв презренное из жизни, возводит его в перл создания, как говорит Гоголь? Не эту ли силу в сущности искали в средние века алхимики, называя ее философским камнем, который превращал бы грубые металлы в золото? И она есть, эта сила, творящая изумруд из глины и алмаз из угля. Но поистине все великое входит в этот мир через врата страдания. Мы любуемся жемчужиной, ее нежным матово-радужным отливом. А как она рождается? В темных глубинах Индийского океана живет моллюск в своей створчатой раковине. В раковину попадает песчинка, которая раздражает тело моллюска. Последний в целях самозащиты выделяет из себя перламутровую жидкость, которая обволакивает песчинку. Эта работа идет годами. Так рождается жемчуг, красота венцов и ожерелий. Так рождается всякая красота. Но не всякое страдание способно ее произвести. Есть страдания за грех, за нарушение правды. Те, которые вытекают из несоответствия действительности нашим дурным желаниям. В этом случае действительность хороша, но наши желания греховны. Скупец сохнет от жадности, алкоголик изнывает, не находя возбуждающего напитка. Жестокий человек ночей не спит от того, что ему не удается месть. Развратного человека мучит сжигающая его нечистая страсть. Ведь все это тоже страдание, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, говорит Слово Божие. О, сколько их, этих мучеников во имя учения мира сего, как говорит Лев Толстой в своей статье «В чем счастье?». Их гораздо больше, чем тех, кто страдал за учение Христа. И гораздо тяжелее эти страдания, потому что они бессмысленны. Они и не могут иметь смысла, потому что вытекают из нарушения смысла жизни. Законов правды, любви и чистоты. Они происходят от борьбы против Христа во имя греха, против смысла, логоса, во имя бессмыслицы. Их временный, относительный, отрицательный смысл, их противопоказание состоит лишь в том, что они свидетельствуют об уклонении от истинного, вечного смысла жизни и показывают, как не надо жить. Так некогда Христос предостерег противившегося ему Савла: «Трудно тебе идти против рожна». Все эти физические и душевные болезни – лишь сигнальные огни, которыми природа оградила края зияющих бездн и топких болот, чтобы охранить человека. Это самозащита, иммунитет природы. И величайшее из этих страданий – скука – свидетельствует о высшем назначении человека. О том, что природа его души не терпит пустоты, и что этой пустоты не заполнят никакие самые привлекательные приманки, ибо бессмертную душу может насытить только Бог. Эти страдания мы должны не терпеть, но устранить их, удалив их причину – грех. Всю силу священного гнева и непримиримого протеста, на которые только способен человек, должен он обратить против этих поработителей души, гордости, жестокости, нечистоты, которые, обещая сладость человеку, подносят к устам его лишь кубок смерти, яда полный. «Печаль мирская производит смерти», — говорит апостол. Эти страдания не стоят ни одной слезы, ни одного вздоха. Поэтому свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, говорит Писание, И эти слова звучат навсегда, как призыв к тому глубокому духовному перевороту, который называется революцией духа. Теперь будем говорить о страданиях за правду. Если страдаешь за дело, кайся. Если страдаешь незаслуженно, радуйся. Да, не забудем, есть страдания иного рода. Страдания за правду, за торжество любви, чистоты, послушания Богу. Страдания за Христа. Здесь с высокими желаниями сталкивается враждебная действительность, как в других, так и в нас самих. И чем выше желание, тем глубже может быть трагедия от разлада между ними и действительностью. Это борьба против греха во имя Христа. Это печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние ко спасению. На пути нашим к правде стоят эгоизм, самоутверждение, грубая чувственность во мне самом, и я объявляю им борьбу, томлю томящего меня, как говорит Ефрем Сирин по поводу аскетики, одухотворения плоти. Эта борьба не цель моя, но неизбежный этап на пути к обожению. И поскольку эти препятствия со стороны моего «я», плоти и людей мира сего восстают против моих высших желаний, я страдаю. Но это страдание за правду. Со стороны людей, не признающих Христа, я неизбежно должен терпеть гонения, насмешки, неодобрение всякой бескорыстной правды. Люди не прощают добра, как это ни странно. Люди распяли Христа, они гонят его и теперь. «Зачем же ты пришел нам мешать?» — говорит Христу великий инквизитор у Достоевского. «Ибо ты пришел нам мешать, и сам это знаешь». В этом мире, где распят наш Господь, мы должны быть гонимы, если мы не в дружбе с этим миром. Станет ли воин жаловаться на свои раны, если он видит своего полководца истекающим от крови на поле битвы? Всякий, идущий за Христом без креста, недостоин его. Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Русский народ выражает эту мысль простыми словами. Христос терпел и нам велел. И это так естественно. У нас с этим миром разные цели. Мы боремся с грехом во имя Христа, а мир борется со Христом во имя греха. Поэтому мы всегда будем для мира эксцентричны, а не концентричны, по выражению Друмонда, ибо у нас с миром разные центры. Мы боремся с грехом в людях, боремся с человеком за человека. И такая борьба не прощается не только со стороны духа тьмы, но и теми людьми, которые тьму возлюбили более, нежели свет. И более всего неизбежно страдание за самое важное, за исповедание имени Христа. И Евангелие словом и делом – это наше участие в страданиях Христовых. Вот в каких словах выражается апостолом Петром первохристианская вера, та, которая дала миру красоту мученичества. Он говорит в своем первом послании: «Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Эти страдания прекратятся лишь в Царстве Божьем, когда оно явится во всей своей силе. И именно для того, чтобы это царство радости наступило, нужно страдать». Отсутствие в нашей теперешней земной жизни страданий за Христа, за правду – печальный признак, свидетельствующий о компромиссах, об уступках миру и плоти. Страдание за Христа есть не тяжкая доля, а радостное преимущество. И потому апостол говорит, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Только страдание за правду имеет смысл, ибо это страдание за смысл, за логос, за Христа. Об этих-то страданиях сказал Христос, печаль ваша в радость будет. Блаженны изгнанные за правду, ибо ищи Царство Небесное. Как же нам отличать страдание за правду от страданий за нарушение правды, за грех? Для этого мы должны внести в нашу жизнь высший образ, критерий добра и зла. Принять того, кто есть смысл жизни, кто сказал о себе «Я свет миру», кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. И в этом свете мы не только различим гибельные страдания от благих, как солнце имеет не только световые лучи, но и тепловые, так и лучи Христа не только озарят своим сиянием, но и сожгут очищающим огнем страдания за ложь, устранив их причину, темные, низменные желания, а страдания за правду они преобразят в радость и красоту.